Санджай сказал: «О царь, оглядев армию, построенную в военной фаланге сыновьями Панду, царь Дурьотхана подошел к своему учителю и произнес следующие слова». Комментарий. Дритарашта был слеп от рождения, но, к сожалению, он также был лишен духовного видения. Он прекрасно знал, что его сыновья были в равной степени слепы в том, что касалось религии, и он был уверен, что они никогда не смогут прийти к взаимному соглашению с пандавами, которые были благочестивыми с самого рождения. И тем не менее, он сомневался о том, какое влияние может оказать святое место на его сыновей. И поэтому Санджая, разгадав, что было у него на уме, разгадал, что было у него на уме, когда он спросил о ситуации, сложившейся на поле битвы. Санджая хотел поэтому ободрить отчаявшегося царя и заверил его, что его сыновья не пойдут ни на какие компромиссы под влиянием святого места, в котором они находятся. Санджая поэтому обратился к царю, рассказал царю, что его сын Дурьотхана, увидев военную армию пандавов, построенную в боевом порядке, сразу же подошел к главнокомандующему этой армии Дроначарье и сообщил ему истинное положение вещей. Хотя Дурьотхана назван здесь царем, он тем не менее обратился к главнокомандующему своей армии, потому что понимал всю серьезность сложившейся ситуации. Из этого можно сделать вывод, что он был очень опытным политиком. Но несмотря на дипломатический талант Дурьотхана тем не менее не мог скрыть своего страха, когда он увидел построенную в боевом порядке армию пандавов. Прочту еще третий стих. Пашьяйтам панду путранам ачарья махатим чанум юдхам друпада путрена тавашишьета диматам. Перевод. «О мой учитель, взгляни на великую армию, построенную сыновьями Панду, которая таким искусным образом построена твоим разумным учеником, сыном Друпады». Дурьотхана был великим дипломатом, и поэтому он хотел указать на ошибки, которые совершил Дроначарья, великий брахмана, главнокомандующий армией Кауравов. Дроначарья в свое время поссорился с царем Друпадой, отцом Друупади, которая позже стала женой Арджуны. В результате этой ссоры Друпада совершил великое жертвоприношение, и в результате этого жертвоприношения у него родился сын, который должен был убить Дроначарью. Дроначарья прекрасно знал это, но тем не менее, будучи брахманом, он ни минуты не сомневался и открыл все военные тайны сыну Друпади, Дриштадьюмне, когда Друпада попросил его, чтобы он принял его в ученики. Теперь на поле битвы Курюкшетры Дриштадьюмна принял сторону пандавов, и именно он построил их армию в боевом порядке. Узнав военное искусство от Дроначарьи, Дурьотхана указывает на эту ошибку Дроначарьи, так чтобы Дроначарья был настороже и сражался, не идя ни на какие компромиссы. Но тем самым он хотел указать, что он не должен не должен симпатизировать пандавам, которые также были учениками Дроначарьи, его любимыми учениками. Особенно Арджуна был самым любимым учеником и самым блестящим учеником Дроначарьи. Дурьотхана также предупредил, что если он будет питать такую симпатию к своим противникам, то в битве его ждет верное поражение. Юриштвату пандаваникам юдам дурьодана стадам, ачарьему пасангам я раджавачинам абравит. Санджай сказал: «О царь, оглядев армию, построенную в боевом порядке сыновьями Панду, царь Дурьодана подошел к своему учителю и произнес следующие слова: «О мой учитель, посмотри на великую армию сыновей Панду, которую так искусно построил твой разумный ученик, сын Друпады». Я сегодня буду рассказывать в основном об этих двух стихах. Если у нас будет время, то я пойду дальше и буду читать дальше стихи из первой главы. Но я, когда смотрел эти стихи, я понял, что по этим двум стихам достаточно материала есть, чтобы говорить о них достаточно долго. Прежде всего, Шрила Прабхупада в своих лекциях по первой главе Бхагавад-гиты, по этим стихам, он объясняет. По второму стиху Бхагавад-гиты Шрила Прабхупада дал в Лондоне лекцию. И он, вся эта лекция практически была посвящена санскриту. И он объясняет там, как важно каждое слово в Бхагавад-гите. Он говорит, что каждое слово, которое попало в Бхагавад-гиту или в любое другое священное писание, это не просто какое-то обычное слово. Это слово, каждое слово наполнено глубоким смыслом. И он очень долго разбирает каждое слово из этого стиха. В частности, он обращает внимание на слово «раджа». Санджая, обращаясь к Дхритараштре, называет Дурьотхану раджа или царь. И Шрила Прабхупада объясняет, что, называя Дурьотхану царем, Санджая хочет ободрить Дхритараштру. Он говорит: твой великий сын, который стал царем, называя его царем, он имеет в виду, что он стал императором всего мира, потому что Дурьотхана он провел, когда пандавы ушли в ссылку и находились в ссылке в лесу, Дурьодан он провел тоже жертвоприношение Раджасу и таким образом как бы утвердил свою власть над всем миром. И чтобы ободрить Дхритараштру, Санджая называет в данном случае Дурьодану царем. И он говорит: не волнуйся, твой сын, великий царь, он вовсе не хочет идти ни на какие компромиссы. Я понимаю, что ты волнуешься, что, может быть, святое место как-нибудь повлияет на твоих сыновей, но тебе нечего волноваться, твой сын настроен очень решительно. И дальше он говорит: «Раджа вачинам абравит». Это слово «абравит» — это не просто сказал, а он очень резко обратился к своему учителю. И при этом Санджая хочет сказать, во-первых, что он был настроен очень решительно, с одной стороны, но с другой стороны, само это слово, оно выдает также волнение Дурьотханы. И Шрила Прабхупада объясняет тут в комментарии, что на самом деле Дурьотхана он боялся предстоящей битвы, и поэтому он выдал свое волнение этим резким обращением к своему учителю. И дальше Дурьотхана подходит к Дроначари, который был главнокомандующим армией Кауравов. И обращаясь к Дроначари, он говорит: посмотри на армию пандавов, посмотри на великую армию пандавов. Он говорит: не думай, что пандавы, они пришли с очень маленькой армией, что тебе предстоит легкое дело сражаться с пандавами. Взгляни на эту великую армию. Он еще раз удивляется, потому что на самом деле пандавы, они в течение 13 лет находились в лесу. В это время Дурьодхана был практически правителем всего мира. И все цари, они так или иначе были связаны с ним какими-то связями, они были вассалами его. И, в общем, Дурьодхана был поражен, каким образом пандавы, только что выйдя из леса, практически между окончанием их ссылки и битвой на Курукшетре не прошло даже месяца, всего прошло несколько дней. Тем не менее, за несколько дней они умудрились собрать такую гигантскую армию, которая была в полтора раза меньше, чем армия Дурьодхана, но тем не менее. И Дурьодхана, он, еще раз увидев эту огромную армию, он поражается этому и говорит: посмотри на эту гигантскую армию. И дальше он сразу говорит: «Ачарья Махатим Танум, Юдхам Друпада Путрина, Тава Шишьета Димата». Он говорит, он не называет Дристадьюмну, который был главнокомандующим армией пандавов, Дристадьюмной. Он называет его Друпада Путрина. И тем самым он напоминает ему, не забывай, что Дристадьюмна, он не просто Дристадьюмна, не просто какой-то главнокомандующий, но он сын Друпады, говорит он ему. И с этим связана очень долгая история, которая началась давным-давно, задолго до начала битвы на Курукшетре. И об этой истории, об этой ссоре Друпады и Дроначарьи Шрила Прабхупада упоминает в комментарии к этому стиху. И это очень важно, чтобы понять, собственно, почему, как это все произошло. Дроначарья, он был браманом, он был сыном Бхарадваджи, великого мудреца Бхарадваджи. И Бхарадваджа отдал его в школу, в Гурукулу, к одному там мудрецу Крише. И так случилось, что он учился вместе с Друпадой, который был наследником царства Панчалы. И они вместе учились, они были очень близкими друзьями. И они настолько были близки, что в момент особой их близости Друпада, он обнял Дроначарью, тогда он еще был просто Дрона, он обнял Дрону и сказал: «Дорогой Дрона, я не хочу разлучаться с тобой. Мы будем всегда с тобой. Я стану царем, и ты будешь вместе со мной, и мы будем делить с тобой все, что угодно. Мы будем делить с тобой кровь, еду и все. Мы никогда не будем разлучаться с тобой». Но потом их учение закончилось, и Дроначарья, он отправился к Парашураме, чтобы научиться у него военному искусству, а Друпада, он отправился в Панчалу и стал царем. Вот. Дроначарья, он был настоящим браманом, он не волновался о каких-то своих материальных вещах. Он научился военному искусству и был очень счастлив этому. Он вернулся к своей семье, у него родился сын Ашватхама. Он любил очень этого сына, но они жили очень бедно, у них практически ничего не было. И однажды маленький Ашватхама, которого он очень любил, прибежал к нему домой и подбежал к матери, к жене Дроначарьи. И сказал: «Мама, я играю там с другими детьми, эти другие дети, они все время говорят: молоко, молоко, молоко. Я не знаю, что такое молоко. Ты мне можешь объяснить, что такое молоко? Они говорят, что нет ничего вкуснее молока на свете, но я никогда не пробовал молока». Они были такие бедные, что не могли, у них не было коровы, они поэтому не могли накормить Ашватхаму молоком. И когда Дроначарья услышал это было для него уже слишком. У него сердце, у него разбилось. И тут он вспомнил о Друпаде, он вспомнил: «А у меня есть такой замечательный друг, и в свое время этот друг пообещал мне, что он отдаст мне все». Что, да, Друпада тогда пообещал ему, что он отдаст ему половину царства, когда он придет. И тогда он сказал своей жене: «О, собирайся, я знаю, мы решим все наши экономические проблемы одним разом. Собирай все наши пожитки». Они быстренько собрали пожитки, благо собирать немного было, и отправились в Панчалу. И Друпада, он очень довольный, Дроначарья очень довольный, он думал, как он встретится со своим старым другом. Вот они приехали во двор, к дворцу Друпады, и Дроначарья, он зашел в тронный зал, Друпада сидел на троне, Дроначарья зашел, и Дроначарья сказал: «О, дорогой мой друг, мы не виделись с тобой так давно. Помнишь, когда-то ты сказал мне, что ты будешь делить со мной все, что ты дашь мне половину царства. Мне не нужно половину царства, я просто пришел с тобой, чтобы жить рядом с тобой, чтобы дружить и чтобы помогать тебе». И когда он это сказал, Друпада посмотрел на него и рассмеялся. И сказал: «Ты нищий браман, чего ты о себе возомнил? Что ты хочешь? Как мы можем дружить с тобой? У тебя нет ничего, я царь великого царства. И ты осмеливаешься, ты пришел ко мне, как попрошайка ко мне во дворец, и ты осмеливаешься у меня просить это. Убирайся отсюда прочь, пока я не приказал тебя выгнать моим слугам. Дружить могут только те, только ровни. Между мной и тобой не может быть никакой дружбы». И на самом деле, тоже очень важный момент, потому что иногда мы можем спрашивать: ну хорошо, Кришна хотел убить всех на поле битвы Курукшетры, но почему? Мы можем понять, почему он хотел убить тех, кто сражался на стороне Кауравов, но почему он хотел убить тех, кто сражался на стороне Пандавов. Но на самом деле надо понимать, что и те, и другие были одинаково хороши. Как Шрила Прабхупада много раз объясняет в комментариях, Это были цари, которые очень гордились своей военной силой, своим богатством, и потому они заслужили смерти. Кришна хотел облегчить бремя земли, и вот эта вот гордость царская Друпада, хотя он сражался на стороне пандавов, он проявил ее при этом. И когда Дроначарья увидел это, он сначала не мог поверить своим ушам. Он повернулся, ушел, но эти слова Друпада, они стояли у него в ушах. И тогда он стал думать, как ему отомстить, как он может отомстить Дроначарье. И он понял, что сам он отомстить ничем не может, хотя он был Дроначарья, Друпада просто не стал бы даже сражаться с ним, потому что кто он такой, нищий браман, как он может сражаться с великим царем могущественного государства. И тут он вспомнил, что он слышал по дороге в Панчалу, что юные царевичи царского дома Куру, они, им нужен учитель военного искусства, что они ищут подходящего учителя военного искусства. И тут у него сразу созрел план. Я пойду их, я научу их военного искусства, а потом они, мои ученики, победят Друпаду, они приведут его ко мне, и тогда я отомщу ему, и тогда придет мой час, и я посмотрю, что мне с ними делать. И он так и сделал. Он пошел сразу же в Хастинапур. И когда он пришел в Хастинапур, то Куравы и Пандавы, они играли вместе, они были мальчиками, они играли вместе. И они играли в мяч в этот момент. И он стал в стороне и стал смотреть, как они играют в мяч. И они играли в мяч, и мяч упал в колодец. И все эти мальчики, они подбежали к колодцу и стали смотреть в колодец, и не знают, как вынуть этот мяч. И они были в полной растерянности, не знали, как им достать этот мяч. И тогда Дроначарья, который стоял сзади, он подошел и говорит: «О, ребята, похоже, что вы не можете совсем пользоваться луком и стрелами, что вы совершенно неграмотны в этом отношении». Они посмотрели на него очень удивленно, и Юдхиштхира сказал: «Как ты смеешь так говорить? Наш учитель – великий Крипачарья, он великий воин, он нас учит военному искусству. И вообще, при чем тут военное искусство? У нас мяч в колодец упал, ты соображаешь, о чем ты говоришь?» Он говорит: «Я-то понимаю, о чем я говорю, но ты не понимаешь, о чем ты говоришь». И тогда Дроначарья, он снял с своего пальца перстень, и они смотрят на него удивлением, и бросил этот перстень в колодец. И они стали смотреть и думать: ну, совсем с ума сошел. Мало того, что туда мяч упал, он еще и перстень затем бросает в колодец. Но не успел перстень упасть, как Дроначарья, он вытащил лук и стрелу, и он выпустил стрелу, и стрела прошла сквозь этот перстень, и она пронзила этот мяч. Потом он выпустил другую стрелу, и другая стрела воткнулась в конец другой стрелы. Потом он выпустил третью стрелу, и она воткнулась в оперение второй стрелы. И так далее он выпустил десяток стрел, так что в конце концов эти стрелы, они дошли до самого верха, он взял эти стрелы, поднял этот мяч и дал им этот мяч. И когда они увидели это, они пришли в недоумение, они стали спрашивать: «Кто ты такой, что ты показываешь такие чудеса?» Он говорит: «Вы не спрашивайте меня, кто я такой, вы пойдите и расскажите своему деду Бижме о том, что случилось. Он знает, кто я такой, он разберется в этом». Вот. И тогда Бижма, когда он услышал об этом, он сразу понял, что это тот человек, который ему нужен и который он искал. И таким образом Дроначарья стал учителем военного искусства пандавов. Вот, и он пандавов и куравов. Кроме того, не только пандавов и куравов, но также царевичи из рода Вришни и Боджи, которым принадлежал Кришна, они тоже учились все у Дроначарьи в это время. Вот, так что у него была большая там школа, он всех учил, и в конце концов, когда он научил их военному искусству, он сказал: «Ну хорошо, друзья мои, я вас научил военному искусству, теперь пришло время гуру Дакшину давать. Вы у меня поучились, теперь вы должны заплатить мне за свою учебу». И они очень обрадовались, они закричали: «Джай, джай, джай, какой гуру Дакшина». Он говорит: «Вы должны отправиться в Панчалу, и вы должны победить там Друпаду, но вы не должны его убивать, вы должны привести мне его живым, живым и безоружным, поставить передо мной Друпаду». И тогда куравы, они закричали «Джай», они собрали огромную армию, и пандавы тоже пошли вместе с ними. И Друпада, когда он узнал, что армия Кауравов вдруг ни с того ни с сего идет на его царство, он был очень удивлен, он подумал, что такое. Но делать нечего, армия приблизилась, он вышел тоже со своей армией, они стали сражаться, но победить его было не так просто. И в конце концов он одолел всех Кауравов, а Пандавы, они стояли при этом в стороне вместе с Дроначарьей и смеялись над Кауравами, и говорили, а они думают, что они победят его, ничего у них не получится. Вот, и когда в конце концов они увидели, что армия Кауравов практически разбита, то тогда Арджуна сказал, Юдхиштхира, ты оставайся здесь, от тебя все равно никакого толку нет. А Бхима, Накула и Сахадева мы пойдем, мы сейчас быстренько Друпаду тебя приведем. И Арджуна, значит, поехал туда на своей колеснице, в окружении там Бхимы, Накулы и Сахадева, они его защищали. И он стал так сражаться, что никто не мог ничего понять, потому что он никого не убивал, и тем не менее от него все только отлетали. В конце концов он пробился сквозь всю армию к Друпаде, и Друпада от неожиданности не знал, что делать. Он прыгнул на его колесницу, он окутал его роем стрел, так что Друпада ослеп, и в это время схватил его, пленил, потащил на свою колесницу и привел к Дроначарье. Он привел его, поставил перед Дроначарье, и теперь настал час расплаты для Дроначарьи. Дроначарья посмотрел на Друпаду, который стоял перед ним жалкий, без его одежды, без короны, без всего. И Дроначарья засмеялся и говорит, помнишь, было как-то время, когда ты мне сказал, что дружить могут только равные, только те, кто находится в равном положении, что между людьми, находящимися в разном положении, не может быть никакой дружбы. Я всегда хотел с тобой дружить. И теперь ты оказался в таком же положении, как и я. Так что теперь мы можем с тобой дружить. Но более того, у тебя сейчас ничего нет, даже жизнь твоя не принадлежит тебе. Но не бойся, я убивать тебя не буду. Более того, я верну тебе даже половину твоего царства. Мы просто поделим его пополам, и у тебя будет половина царства, у меня будет половина царства, мы будем соседями, у нас будет одинаковое царство, и мы будем дружить с тобой. И он на самом деле серьезно говорил. На самом деле, когда он увидел Друпаду в таком жалком положении, он его сразу простил, потому что он был браманом. Хотя он всю жизнь питал вот эту месть к Друпаде, но тем не менее, когда он увидел его, он сразу же простил. Но Друпада, он был кшатрием. Он не был браманом. И поэтому, когда он услышал эти слова о дружбе, то он понял их только как сарказм. И в этот момент он поклялся про себя, что уже я тебе, уже мы подружим с тобой. В этот момент он сказал, я должен буду убить этого человека. Но потом он подумал, как я смогу убить его? Это великий Дроначарья, его никто не может убить. И тогда он решил, что я проведу великое жертвоприношение, у меня родится сын. И я буду просить богов, чтобы они дали мне сына, который убьет этого негодяя. Вот. А потом он посмотрел на Арджуну, и Арджуна ему очень понравился. Арджуна, ему очень понравилась доблесть Арджуны, с которой он его, как он его скрутил ловко. И он подумал, хороший вообще юноша, хорошо бы его иметь своим союзником. И он подумал, хорошо, я проведу жертвоприношение, у меня родится сын, который убьет Дроначарью, и дочь, которая выйдет замуж за Арджуну. И так в результате его жертвоприношения он устроил это гигантское жертвоприношение. Из жертвенного алтаря появилось начало Драупади. Она появилась причем не маленьким там комочком мяса, который там кричит и требует есть, так как у него все равно ее никто не мог бы накормить. Она появилась прямо сразу взрослой из жертвенного огня. И Дриштадьюмна, он появился второй. И всем было известно, что Дриштадьюмна, он родился только для того, чтобы убить Дроначарью, что у него нет никакой другой цели в жизни и смысла существования, кроме того, чтобы убить Дроначарью. Тем не менее, когда тогда Дриштадьюмна, естественно, должен стать великим воином, и думал, должен соответствующий учитель, все стали думать, кому отдать его в учебу. И потом решили, что нет лучшего учителя, чем Дроначарья. Поэтому Дриштадьюмна прямиком отправился к Дроначарье и сказал ему, мой господин, я пришел к тебе, чтобы ты научил меня военному искусству. И когда он пришел к Дроначарье, Дроначарья ни минуты не колебался. Когда он увидел, что хороший юноша пришел, Дриштадьюмна, он знал, что Дриштадьюмна должен будет его убить, но тем не менее он сразу сказал, хорошо, я научу тебя всему тому, что нужно. И Дурьодана тут, он подходит к Дроначарье и говорит: посмотри-ка, как твой талантливый ученичок построил армию пандавов. Как он все хорошо, как он хорошо твои уроки усвоил, как он здорово все это сделал. И тем самым он ему напоминает: не забывай, это не просто Дристадьюмна, это сын Дроначарьи, который должен тебя убить, который родился для того, чтобы убить тебя. Но Сила Прабхупада, он объясняет в лекции к этому стиху, он говорит, что в этом разница между Дроначарьей и Дурьоданой. На самом деле Дроначарья, он не боялся смерти. И поэтому, когда к нему пришла его собственная смерть в виде Дристадьюмны, он ни минуты не колебался. Он сказал: хорошо, я научу тебя всему. Иначе говоря, он сказал: я научу тебя, как убить меня. Я научу тебя способу, каким ты сможешь меня убить. Он не боялся смерти, потому что он знал, что в конце концов смерть зависит не от него. В конце концов смерть находится не в его руках. Что бы он ни делал, все равно так или иначе смерть, она придет в тот момент, в какой она должна прийти к нему. Но Дурьодана, он как демон по своей природе, он рассчитывает только на свою собственную силу. И он думает, что тем не менее, ну хорошо, там жертвоприношения, полубоги, это все, конечно, хорошо, и Кришна, там это все хорошо. Но тем не менее, если у нас будет хорошая армия, то никто ничего с нами сделать не может. Если мы будем как следует сражаться, то что бы там ни было, мы все равно сможем победить. И поэтому он говорит: если ты будешь хорошо сражаться, то какой бы там Друпада Путрина не был там на другой стороне, ты все равно сможешь его победить. Главное, как следует сражайся, и посмотри, какая у нас большая армия. В следующих стихах он будет рассказывать Дурьодане, какую замечательную армию он сам собрал. Вот. И это проявилось, на самом деле, в другом случае, когда... Когда война только еще начиналась, война должна была начаться, но еще никто не знал, начнется война или не начнется. А, я хотел еще рассказать про то, как погиб Дроначарья. Раз уж мы заговорили об этом, о Дроначарье, о том, то, может быть, я расскажу, как погиб Дроначарья. Как Дристадьюмна исполнил свой обет. Он погиб в один из последних дней битвы, когда сначала был убит Бишма, который был главнокомандующим армией Кауравов. Потом, после Бишмы, главнокомандующим армией Кауравов стал Карна, величайший воин. Но и Карна очень скоро погиб от руки Арджуны. И тогда главнокомандующим во главе... Тем не менее, у Дурьодана еще оставалась какая-то надежда, потому что Дроначарья был жив. И Дроначарья, тогда он назначил Дроначарью главнокомандующим своей армии. И всем было известно, что на самом деле никто не может убить Дроначарью. И Дроначарья, Дурьодана каждый день после битвы, он начинал подзуживать Дроначарью. Он говорил: ты не сражаешься в полную силу, ты все время симпатизируешь этим пандавам, ты не понимаешь, что они хотят тебя убить, что они убьют тебя в конце концов. И в конце концов он довел Дроначарью, он совершенно взбесил его. И Дроначарья сказал: хорошо, завтра я покажу полную силу, все, на что я способен, и ты увидишь. Ты увидишь меня во всей красе, и ты увидишь, симпатизирую я пандавам или нет. Это был 15-й день битвы. И тогда он стал сражаться. Сначала он вступил в поединок с Арджуной, они в течение долгого времени сражались, но они никак не могли победить друг друга. В конце концов, Дроначарья выпустил Брамастру, и все замерли от ужаса, что случится сейчас. Но Арджуна выпустил другую Брамастру, эти две Брамастры столкнулись, и от них осталась лужица на земле. Вот. И... В общем, этот поединок кончился ничем. Они поняли, что никто ничего друг другу не может сделать. Ни Арджуна, ни Дроначарья, они были равны в силе. Но Дроначарья, он разгневался, он тогда отъехал от Арджуны. И он стал сражаться целиком с армией пандавов. И он стал убивать одного за другим. Он стал убивать сотни и тысячи людей. Более того, он совершенно потерял ум, и он стал применять против обычных людей божественные оружия, которые ему были известны, астры. По правилам ведения войны, Человек мог применять эти божественные оружия, которым они были известны, только против того, кому тоже были известны эти астры. Он не мог его применять против обычных воинов. Но Дроначарья, он совсем потерял голову, и он стал уничтожать сотни и тысячи. Он вызывал одно божественное оружие за другим, одну божественную астру за другой, и он уничтожал тысячи воинов. Так что, в конце концов, он уничтожил половину оставшейся армии пандавов. У пандавов почти ничего не осталось, и Кришна сказал: «Слушай, Арджуна, надо что-то делать, а то он так вообще всю вашу армию уничтожит. Если так продлится еще до конца дня, то тогда от вашей армии ничего не останется». Мы должны что-то делать срочно. И Бима говорит: что мы должны делать? Скажи скорее, потому что я не могу ничего сделать. Этот человек, он совсем разум потерял, он сейчас всех убьет. И тогда Кришна говорит: ты должен ему сказать, что Ашватхама мертв, что его сын убит. Если ты скажешь, что его сын убит, то тогда он в отчаянии, он очень расстроится из-за этого, он перестанет больше сражаться. И Бима, он страшно обрадовался, и, значит, ну, и все остальные пандавы тоже обрадовались, только Юдхиштхира немножко так приуныл от этого всего, от этой перспективы. Но Бима, он быстро помчался в свою собственную армию, у них был слон, которого звали Ашватхама. Он взял, быстро убил этого слона Ашватхаму, совершенно невинного, и помчался к Дроначарье. И у него было лицо красное от стыда, но тем не менее он закричал: «Эй, Ашватхаму мертв!» И Дронатяри, он, когда он услышал это, он на минуту он остолбенел от удивления. Потом он посмотрел на Биму и потом подумал: нет, что-то тут не то. И как-то он подумал: нет, никто не может убить моего сына. Мой сын, он никто не способен убить, среди всех этих воинов никто не способен убить Ашватхаму. Он не поверил Биме. И он стал продолжать сражаться, он стал еще с большей яростью сражаться, он стал убивать одного за другим. И тут риши, которые с небес наблюдали за этим, в том числе его собственный отец, Барадваджа риши, они подумали, что это надо прекратить, потому что так он просто, это уже все рамки, все границы перешло, это совершенно уже никуда не годится. Есть безумный человек, что ты делаешь? Ты подписываешь свой собственный приговор, и все потомки будут презирать тебя за это. Но он не слушал даже их, он не послушался даже их. Но на минуту он как-то задумался, и он вспомнил, что Бима сказал ему, что Ашватхама мертв. И как-то он немножко заколебался, он подумал: может быть, действительно Ашватхама мертв. И тогда он решил спросить Юдхиштхиру. Он подъехал к Юдхиштхире, и он знал, что Юдхиштхира никогда не говорил правды. Лжи. Никогда не говорил лжи. Ни разу в своей жизни он не солгал. И тогда он посмотрел на Юдхиштхиру и сказал: Юдхиштхира, скажи мне правду. Ты должен сказать мне правду. Ашват, жив Ашватхама или мертв? Юдхиштхира, он это сказал. Он стал оглядываться по сторонам, а Кришна ему сказал: говори. Ты должен сказать. И тогда Юдхиштхира, он так это самое сказал. Да, Бима ему на ухо шепчет: я убил слона Ашватхаму, я убил слона Ашватхаму. И Юдхиштхира тогда вот так потупил глаза в землю, и он сказал: Ашватхама мертв. И потом тихо-тихо добавил: слон Ашватхама. Так что никто не слышал. Вот, и тут Дроначарья, он уже серьезно призадумался, он сложил свой лук. Но потом как-то все равно это не произвело на него особого впечатления, он стал продолжать сражаться, и он опять стал убивать одного за другим, и опять они не могли ничего сделать. И тогда Бима, он уже понял, что что-то надо делать, он подъехал к Дроначарье, он сказал: ты называешься браманом, тебя зовут Браман, но на самом деле ты не браман, ты просто мясник. И ты ведешь себя как мясник, и твоя профессия мясника. Я не знаю вообще, какое право у тебя есть называться браманом. Ты был моим учителем, но я отказываюсь от тебя, как от своего учителя, я не хочу больше иметь ничего общего с тобой. И когда Дроначарья услышал это, он пришел в чувство. Он подумал: а ведь он правду говорит, что-то я действительно не то делаю. И он посмотрел на воинов, которые убили его, которых он убит, он оглянулся назад, он посмотрел на армию Куравов. Он посмотрел на Дурьотхана и сказал: Дурьотхана, пожалуй, что я больше не буду сражаться. мне надоело. Вы сражаетесь дальше, остерегайтесь пандавов, потому что они могут вас убить, а я, пожалуй, перестану сражаться. Он снял с себя лук, стрелы и сел на колесницу. Он сел на колесницу, он сел в позу лотоса и стал медитировать, чтобы оставить свое тело с помощью йоги. И когда он сел, воцарилось такое молчание, такая пауза. И в этот момент Дристадьюмна, а до этого он убил Друпаду, Дроначарь убил до этого Друпаду в этот же день, и он убил также Вирату, другого союзника пандавов. И Дристадьюмна, сын Друпады, он поклялся, что сегодня я убью. Сегодня либо он убьет меня, либо я убью Дроначарья. Вот. И все замолчали, все не знали, что делать, потому что вдруг после такой страшной бойни, такой побоища, вдруг все остановилось, и Дроначарья сидит на колеснице в позе лотоса и медитирует там на что-то такое. Вот. И вдруг из армии пандавов вырывается Дристадьюмна на своей колеснице. Он подъезжает к Дроначарье, вынимает меч и заносит меч над головой. Арджуна, который видит это, он не выдерживает, он кричит: «Дристадьюмна, остановись, не делай этого, не убивай его, Дристадьюмна, это наш учитель, не убивай его, что ты делаешь? Просто возьми его в плен, и мы с ним разберемся тут». Но Дристадьюмна не слушает его, он берет этот меч и отрубает голову Дроначарье в этот момент. Он хватает эту его голову, он спрыгивает со своей колесницы с мечом в руке и с головой в другой руке, он бросает голову Дроначарье на пол, и он кричит: «Джай! Я исполнил свой обет, я исполнил то, что я должен был исполнить». То есть, так или иначе, несмотря на военную силу, Дроначарье, он должен был умереть в этой битве, и Дристадьюмна он исполнил это. Но Дурьодхана, как я уже сказал, он не мог этого понять никогда. И Дурьодхана, он всегда надеялся только на военную силу. Это ярче всего я хотел еще одну историю рассказать о том, как Дурьодхана и Арджуна пришли к Кришне, чтобы просить его стать их союзником. Когда ссылка пандава закончилась, еще было неясно, будет битва или не будет. Никто не знал точно, будет сражение или не будет, но тем не менее все чувствовали, что сражение будет. Еще были переговоры, еще должны были послаться все эти посольства. Но тем не менее, все знали, что битва уже начнется, и поэтому и пандавы, и Дурьодхана стали рассылать своих гонцов по всем царям и звать их в свои союзники. И тогда пандавы решили, что пора пришла попросить Кришну о его союзничестве, и они послали Арджуну, чтобы он отправился в Дваруку. Арджуна пошел в Дваруку, но Шакуни, он обладал тоже мистической силой, и он узнал, что Арджуна направляется в Двараку, чтобы попросить Кришну сражаться на их стороне. И тогда Шакуни сказал: «Дурьодхана, ты дурак. Ты посылаешь гонцы каким-то другим царям, но там Кришна. Если ты получишь на свою сторону Кришну, то тогда тебе вообще, тогда твое дело уже, считай, что выиграно. Ты должен бежать быстро, и ты должен обогнать Арджуну, потому что если ты придешь вперед, то у тебя будет право просить у него первого. Вы находитесь в равном положении с Арджуной, поэтому ты должен прийти раньше, ты должен обогнать». И Дурьодхана, он взял самых лучших лошадей, он со всей скоростью помчался в Двараку. И он пришел на 10 минут раньше, чем Арджуна. Он зашел во дворец, он посмотрел: «Арджуны нет, о, здорово, я успел». Арджуна в этот момент зашел Арджуна. И Сатики, двоюродный брат Кришны, он стоял в это время в холле. И он сказал: «Кришна сейчас спит, так что вы подождите». И он сразу понял, когда он увидел Дурьодхана, он сразу понял, зачем он пришел. Он понял: пришел Дурьодхана. И потом Арджуна заходит, и Сатики бросил на него такой взгляд, и как бы говоря ему: «Арджуна, ты с ума сошел, почему ты пришел так поздно? Этот негодяй пришел раньше тебя, и теперь он попросит Кришну, и Кришне не будет другого выхода, кроме как встать на его сторону». Но Сатики решил как-то им помочь, он сказал: «Подождите, Кришна спит». Но тем не менее, тогда Дурьодхана посмотрел на Арджуну и говорит: «А что ты пришел сюда? Ты можешь уходить, потому что я все равно первый пришел, и все то, что я спрошу у Кришны, Кришна то и сделает, потому что я первый пришел, это мое право». А Арджуна так на него посмотрел и говорит, да это не важно, кто первый пришел, кто последний пришел, потому что Кришна он все равно сделает так, как он хочет. Ему не важно, первый ты пришел или я первый пришел, он сделает так, как нужно. Арджуна был очень спокоен, он не волновался, Дурьодан, он там бежал такой запыхавшийся был, но Арджуна он был очень спокоен. И тогда они зашли в покое, где спал Кришна, потому что уже было время вставать. И увидели, что Кришна лежит на кровати. Тогда Дурьодан, очень довольный собой, он взял и стал у изголовья Кришны. А Арджун, он встал около стоп Кришны, подошел к стопам Кришны, сложил свои руки. Ему так хорошо стало, так спокойно он увидел Кришну, и так ему сразу хорошо все стало. Он забыл даже, о чем он, зачем он сюда пришел, что там такое. Вот. И Кришна, в этот момент Кришна, он проснулся. Ясное дело. Вот он проснулся, и когда он проснулся, он поднял голову и сразу посмотрел на Арджуну, который стоял. Там он увидел Арджуну, он улыбнулся ему. И потом он почувствовал, что кто-то тут еще находится, кроме Арджуны. И потом он посмотрел и увидел, что Дурьодана стоит около его изголовья. Вот, и он говорит, а что это вы сюда пришли вместе? А Дурьодан говорит, о, я первый пришел. Мы пришли, чтобы тебя... союзники просить, но я пришел первый, поэтому ты должен мне согласиться. Ты никогда дарму не нарушаешь, мы знаем, что ты очень праведный. У меня больше прав, я первый пришел сюда. Кришна так посмотрел на него, говорит, да, первый. Но я первым посмотрел на Арджуну, говорит он, я его первым заметил. И так как вы оба мои родственники, поэтому вы находитесь в одинаковом положении, так как Арджуна, он младше тебя, то, пожалуй, пусть Арджуна первый попросит у меня, что он хочет. И он говорит, я подумал, что я должен и тому, и другому что-то дать, поэтому я разделю свои силы таким образом. Один возьмет мою армию, состоящую из одного Акшухини Нараян. У Кришны была армия, состоящая из его собственных экспансий. Он сказал, что каждый из этих солдат в этой армии, он по могуществу такой же, как я. И ты возьмешь, один из вас возьмет эту армию, у другого буду я сам. Но я не буду сражаться. У меня не будет никакого оружия, у меня ничего не будет. Я просто буду там на их стороне. Но сражаться я не буду принимать сам участие в битве. И Дурьодан, он затаил дыхание. Когда он услышал, что Арджуна будет первым, он затаил дыхание, подумал, ну сейчас он возьмет армию, и все будет для меня кончено. Сейчас он возьмет армию, что я буду с этим безоружным Кришной делать? Зачем он мне нужен? А Арджуна, когда это услышал, у него слезы выступили на глазах, он упал на колени, он говорит, Господи, Боже мой, что ж ты спрашиваешь? Конечно, я беру тебя. Я беру только тебя. Вот. И Дурьодан сказал, у него сразу отлегло от сердца. Он говорит, он очень обрадовался. Он говорит, хорошо, а я беру армию, закричал Дурьодан, я беру твою армию. Вот и Дурьотана страшно довольный, он повернулся и вышел из покоев, и Кришна так это посмотрел на него и улыбнулся ему вслед. Посмотрел на Дурьотана, проводил улыбку. Потом он обернулся к Арджуне и говорит, Арджуна, зачем ты, какую глупость ты совершил жуткую? Зачем ты это сделал? Ты мог выбрать, я тебе специально дал право выбора, ты мог выбрать, у тебя была возможность выбрать. Я предоставлял тебе армию, ты мог выбрать эту армию, и тем не менее ты выбрал меня. А я не буду сражаться, я не буду ничего делать. Арджуна посмотрел на него и засмеялся. Он говорит, ты, конечно, очень хитрый, Кришна, но я хитрее тебя, и ты меня не обманешь. Все то, что ты сейчас говоришь, это ты просто испытываешь меня, я не верю тебе ни слова. Мне совершенно не важно, кто будет сражаться в этой битве, кто будет сражаться на какой стороне, кто за кого. Даже если все остальные цари будут сражаться за Дурьотхану, даже если все четыре остальных моих брата, они пойдут и будут сражаться вместе с Дурьотхану, но если ты будешь со мной, мне ничего не страшно. Мне не нужен никто, мне нужен только ты. И просто я знаю, потому что если будешь со мной ты, то мне ничего не страшно, и никто не сможет нас победить. И поэтому, и потом они вышли из спальни, и Сатики, он до сих пор стоял, и он очень волновался. Кришна, он держал за руку Арджуну, и он посмотрел на Сатики, и говорит, этот дурак выбрал меня. Он не взял эту армию, но затем-то он выбрал безоружного меня. И Сатике он тоже рассмеялся в ответ и говорит, о, как хорошо, я так волновался. И когда я увидел радостного Дурьотхану, я подумал, может быть, случилось самое худшее, может быть, он сделал правильный выбор. Но теперь я понимаю, что Арджуна, он сделал правильный выбор. И он сделал все. Друг... О, да, надо кончать. И... На самом деле Шрила Прабхупада, он объясняет в этой лекции к этому стиху, он объясняет, что в этом, собственно, и есть... это то, что называется преданностью. Мы часто говорим «предаться Кришне», «предаться Кришне». Но вот то, что сделал Арджуна, и это на самом деле вот это вот проявление его преданности Кришне. Он знал, он полностью верил в Кришну, он знал, что Кришна защитит его в любых обстоятельствах, что бы ни было. Он не рассчитывал ни на что другое, он не рассчитывал ни на свою собственную силу, ни на силу своего ума, ни на еще что-то. Когда с нами что-то случается, мы по нашей привычке старой, мы пытаемся найти какие-то материальные решения для этого. Мы думаем, что с помощью каких-то материальных средств нашего ума, разума или еще чего-то мы сможем найти выход из этого положения или сделать что-то. Но это не то, что называется преданностью. Преданность – это то, что было Арджуны. Он сказал, мне не важно совершенно, кто будет на той стороне, кто будет на этой стороне. Главное, что со мной будешь ты. И поэтому Санджая, хотя вначале он сказал, «Раджа вачанам абравит», великий царь подошел, и он горит желанием сражаться, и он победит. Он должен победить, потому что он великий царь. Но в конце он сказал, «Ятра Йогешвара Кришно». Там, где Кришна, и там, где Арджуна, там наверняка будет победа. Там, где есть Кришна и Арджуна, великий лучник, на их стороне всегда будет победа. Вот. 7 часов. Хари Кришна. Да. О, это в следующий раз. Это долгая история. Это долгая история. Я расскажу ее. Да, да, когда тут будет повод для этого. Может быть, я не знаю, может быть. Но он очень тихо в любом случае это сказал. Они все были убиты. И вошли в трансцендентное тело Кришны. Не, они просто все вошли, они, Кришна как бы вобрал эти экспансии внутрь себя просто в какой-то момент, вот и все. Окей. А? Нет, после этого. После этого, да. Уже просто всем было ясно, что война все равно состоится. Все эти переговоры, это было так просто. Формальность определенная. Окей. Юна не был очень страшен для Дроначарьи, столь искусного в военном деле. Но было там много других, которых следовало опасаться. Дурьодхана говорит, что они могут стать большим препятствием на пути к победе, поскольку каждый из них столь же грозен, сколь Бима и Арджуна. Ему была известна сила Бимы и Арджуны, и поэтому он сравнивал с ними других воинов. Ладно, я прочту несколько стихов сразу, и потом по ним во всем буду говорить. Текст пятый. Среди них такие великие воины, отважные и могучие, как Дристакету, Чекитана, Кашираджа, Пуруджит, Кунтибоджа и Шайбья. Там также могучий Юдхамани, угродный Утамуджа, сын Субадры и сыновья Дропади. Все эти воины очень искусны в ведении боя на колесницах. О, лучший из браманов, позволь сообщить тебе, о командующих, которые особенно подходят для того, чтобы возглавить мои военные силы. Среди них такие воины, как Бижма, Карна, Крипа, Ашватама, Викарна и сын Сомадаты по имени Буришрава, которые не знают поражений в битвах, как и ты сам. Комментарий. Дурьодана упоминает выдающихся героев, всегда победоносных в бою. Викарна – брат Дурьоданы, Ашватхама – сын Дроначари, и Сомадати или Буришрава – сын царя Бахлика. Карна – единоутробный брат Арджуны, поскольку он родился у Кунти до ее брака с царем Панды. Сестра-близнец Крипачари вышла замуж за Дроначари. Текст 9. «Там много других героев, готовых отдать за меня свою жизнь. Все они хорошо снаряжены всевозможным оружием и опытной военной науки». Комментарий. «Что касается других, таких как Джаядратха, Критаварма и Шалья, то все они были полны решимости отдать жизни за Дурьодану. Иначе говоря, было уже решено, что все они погибнут в битве при Курукшетре за то, что присоединились к греховному Дурьодане. Дурьодана же, разумеется, был уверен в победе за счет вышеупомянутых объединенных сил его друзей. Наши силы неизмеримы, и мы прекрасно защищены старым Бижмой, тогда как силы пандавов, которых защищает только Бима, пусть и совсем тщанием, ограничены. Комментарий. Здесь Дурьодана производит сравнительную оценку сил. Он думает, что сила его армии неизмерима, особенно потому, что ее защищает самый опытный полководец Бижма. С другой стороны, пандавы, силы пандавов ограничены, так как они находятся под защитой менее опытного полководца Бимы, который кажется ничтожным в сравнении с Бижмой. Дурьодана всегда ненавидел Биму, потому что знал, что если ему суждено погибнуть, то только от руки Бимы. Но в то же самое время он был уверен в своей победе, надеясь на присутствие Бижмы, далеко превосходившего Биму опытом. Он считал, что у него есть все основания надеяться на победу. Можно пока до сюда дочитать, потом, может быть, дальше мы прочитаем. Я пока говорю об этих стихах. На молодежь не понадобится, на Кришна, 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 на Значит, в нескольких этих стихах опять все эти стихи, они так или иначе перекликаются с тем, что произошло до этого, что случилось до этого. И тут есть перечислено очень много имен. И Шрила Прабхупада в лекции по четвертому стиху, он делает интересное замечание. Он говорит, какой смысл нам повторять все эти имена? Мы повторяем Дристакету, Чекитана, Кашираджаш, Чавирьяван, Пуруджит, Кунтибоджаш, Чашайбьяш, Чанарапунгавах. Он говорит, что какой смысл нам повторять все это? Почему нам просто не повторять Хари Кришна? Но потом дальше он говорит, что так как все эти воины, они так или иначе связаны с Кришной, поскольку вся эта история, она так или иначе связана с Кришной, и Махабхарата, она называется Ведой Кришны, и все повествование, оно закручено вокруг Кришны, то повторяя эти имена, так как они связаны с Кришной, мы получаем практически то же самое благо, что мы получаем от повторения имени Кришны. Хотя, казалось бы, это какие-то цари, непонятно чьи воины. И он говорит, что это позиция сахаджиев. Сахаджии говорят, что мы должны только стремиться к самому возвышенному и к самому высокому и читать только Раса Лили, а все эти воины и все то, что произошло на битве Курукшетры, нас не интересует. Но на самом деле нет. Так как там был Кришна, то практически все то, что происходило в Махабхарате, все то, что происходило там, хотя в общем, в целом это мирская история, но тем не менее, так как Кришна участвовал и принимал участие во всем этом, все это освещается, и все эти события так или иначе являются Кришна-катхой, потому что они связаны с Кришной. И поэтому все начало первой главы, оно посвящено перечислению этих воинов. И тут Дурьодана объясняет, кто находится на стороне пандавов и кто находится на стороне куравов. И он начинает это перечисление с Бимы. Он говорит Дроначарье, первого, кого он называет после Дриштадьюмны, сына Друпады, о котором я рассказывал в прошлый раз, первого, кого он называет сейчас, это Бима. Потому что всем было известно, что Бима был давним врагом Дурьодены. И более того, в свое время он поклялся, что он убьет Дурьодену. Бима в свое время дал три обета, от которых содрогнулась земля, когда он их дал. Первый обет он сказал, что я убью всех сыновей, все 100 сыновей Дритарашты падут от моей руки. Я их своей собственной рукой убью сам. Я буду пить кровь каждого из них, которого я буду убивать. Потом он сказал, что прежде чем убить этого нечестивца, прежде чем убить Дурьодену, я переломлю ему свои палец и бедро, потому что Дурьодена в один момент обнажил свое бедро и показал его Драупаде. Он показал на свое бедро Драупаде и сказал, иди сюда. Поднял свою доти. И Бима увидел это, и он сказал, что ты еще пожалеешь о том, что ты сделал это. И затем он, третий обет, который дал Бима в то же самое время, он сказал, что он вымоет волосы Драупади, которые были освящены к Раджасу и к церемонии Раджасу и священной водой из Ганги. Он вымоет эти волосы в крови дух Шасаны. Вот это три обета, которые дал Бима. И все знали, что если Бима дал такие обеты, то он их выполнит, потому что Бима был не из тех, он был настоящим кшатрием. Если он давал такой обет, то он должен был выполнить. И он на самом деле таки выполнил это. Во время битвы на Курукшетре Бима, он был в полном экстазе совершенно. От начала до конца он пребывал все 18 дней в экстазе. Он прыгал, скакал, издавал страшные звуки, кровь вокруг него лилась, он пил эту кровь, подбегал, разрывал сердца, отрывал сердца сыновей Дритарашты, так что даже армия пандавов, они все боялись Бима, потому что он был совершенно не в себе в течение этого времени. И поэтому Дурьодана первым называет Биму. Он говорит Дроначарье, не забывай, там есть Бима, и Бима, ты знаешь, что он пообещал. Он пообещал убить меня, он пообещал убить всех остальных, он пообещал это сделать. Поэтому он говорит Дроначарье, мы должны быть осторожны, мы должны серьезно сражаться. Это не шуточное сражение, тут речь идет о нашей собственной жизни. И потом дальше он говорит об Арджуне, потому что всем было известно, что никто не мог победить Арджуну. Арджуна, он обладал таким оружием, которым не обладал никто из смертных. Потому что Арджуна, он целый год провел на райских планетах, и там, на райских планетах, он получил божественное оружие, которым никто не располагал на битве. И дальше он называет воинов, которые равны по силе Биме и Арджуне. Это Ююдхана. Кто не знает, кто такой Ююдхана? Ююдхана – это другое имя Сатьяки. И Сатьяки – это один из нескольких человек, которые остались в живых после битвы Курукшетра. И Сатьяки, он был из рода Ядавов. Он был двоюродным братом Кришны. И он был учеником Арджуны. И на самом деле он был таким хорошим учеником, что он во многих отношениях даже превосходил своего учителя. И было известно, что тоже никто его не в состоянии победить. И дальше он перечисляет Вирату, и опять он напоминает ему, Друпада тоже там. И ты знаешь, как к тебе относится Друпада, так что не забывай об этом. И дальше он перечисляет других, Дриштакету, Чекитана, Кашираджа, Пуруджит, Кунти Боджи и Шайвиам. Дриштакету, кто не знает, кто такой Дриштакету? Дриштакету это интересный тоже персонаж. Просто стоит упомянуть, кто он такой. Дриштакета на самом деле сын Шишупалы. И когда Кришна убил Шишупалу, то он поставил Дриштакету наследником Шишупалы. И Дриштакету царем Чеди. И Дриштакету он присоединился к пандавам, воевал на стороне пандавов, когда они сражались вместе с ними. И дальше он говорит, там также есть могучий Юдаманю, грозный Унтамуджа, сын Субадры, сыновья Дропади. Все эти воины очень искусны в бою на колесницах. И потом он говорит, а теперь позволь мне сообщить о тех, кто сражается на моей стороне. Это тоже интересно, потому что он говорит, теперь я расскажу тебе о моей армии. Он говорит главнокомандующему этой армии, а теперь послушай, кто находится на моей армии. И тут это характеризует его ложное эго Дурьотхана. Он говорит главнокомандующему, который сам знает, и он говорит, это моя армия. Хотя, в общем-то, это не его армия, а армия прежде всего Дроначари, который командует ей. И он говорит дальше, «Баван бишмасча, карнасча, крипасча». Среди них такие воины, как Бишма, Карна, Крипа, Ашватхама, Викарна и сын Сомадаты по имени Буришрава. Это тоже очень интересный список, потому что Бишма, Карна, Крипа и Ашватхама, они все очень знаменитые и великие воины. Они махарадхи. И затем следом вдруг непонятно почему идет Викарна. Шрила Прабхупада объясняет тут, что Викарна это брат Дурьотхана. И Викарна он никак не мог, никогда не находился на том же уровне по своему... он никогда не был таким же великим героем, как все те, кто были перечислены до этого. И поэтому интересно, почему Дурьотхана перечисляет его здесь. Но Викарна, он на самом деле очень знаменитая фигура во всем этом. Потому что Викарна был единственным братом Дурьотхана, который заступился за Дропади, когда Дропади, Духшасана притащил Дропади за волосы в собрание Кауравов. И об этом, пожалуй, стоит рассказать подробнее, потому что, собственно, с этого момента и началась вся битва. Это было поворотным моментом во всей этой истории. Все, собственно, началось с того, все началось с Раджасуи, с церемонии Раджасуи, когда Юдхиштхира устроил церемонию Раджасуи, он, естественно, пригласил всех, и прежде всего Кауравов, своих двоюродных братьев, чтобы они были, и Дурьотхана приехал в Индрапрастху, чтобы посмотреть. И после того, как эта церемония Раджасуи закончилась, Юдхиштхира пригласил Дурьотхана вместе с его братьями во дворец, который был построен демоном Майи. Демон Майи, он это зодчий демонов, и он построил поразительный совершенно по богатству и по роскоши дворец для пандавов. Но этот дворец, так как он был зодчим демонов, то в этом дворце были разные встроенные хитрости разные. Там очень много было разных трюков. И условием этого, на эти трюки, во все эти ловушки попадался только человек, который завидовал, у которого была зависть. Так или иначе, там был какой-то индикатор зависти в этом дворце. И как только этот дворец чувствовал, что человек, который вошел, он завидует этому, то тотчас же с этим человеком начинали твориться всякие чудеса. И когда Дурьотхана стал подходить к этому дворцу, он просто увидел этот огромный дворец, и сразу же зависть возникла у него. И поэтому, когда он дошел до ворот дворца, зависть, она уже вовсю пылала в Дурьотхане. И когда он ступил, то первое, что он сделал, он подумал, что это просто пол, а на самом деле это был не пол, а небольшой пруд перед входом с мраморным дном и с очень прозрачной водой. Он не увидел этой воды, он ступил прямо в эту воду. Он упал туда, в эту воду, и весь вымок. И пандавы, они встречали там, все пять братьев пандавов вышли ему навстречу, за ними была Дропади. И когда Дропади видела это, она не удержалась, и она стала хохотать, когда она увидела, как он барахтается там в этой воде и выбирается от этого. Вот. И когда он услышал этот смех Дропади, барахтаясь в воде, то можно представить себе, какие чувства он испытал. И потом дальше он шел из зала в зал по этому дворцу, и с ним случались всякие неприятности. Он зашел в одну, в следующую залу, и там было прозрачное стекло или зеркало, и он подумал, что это дверь, он пошел в эту дверь и ударился лбом в стекло. И так далее, с ним несколько раз. И Дропади, она всякий раз хохотала при этом. И он считал все это, и он запоминал все это. И он не подал виду, но в конце концов ему этого хватило всего. И он повернулся и разгневанный страшно покинул этот дворец. И он пришел чернее тучи к себе обратно домой. И там его встретил его дядя Шакуни, который был его очень хорошим другом. Вот. И когда он увидел Шакуни, своего лучшего друга, Дурьотхана стал плакать. Он рассказал ему все, что с ним произошло. Он стал плакать, и он говорит: я не могу оставить это так. Если это останется так, то я всю жизнь буду помнить этот позор. Я должен доказать этой негодяйке, что она рано смеялась, потому что смеется тот, кто смеется последний. И Шакуни стал его утешать и говорит: не волнуйся, мы придумаем что-нибудь, ты не волнуйся. И тогда Дурьотхана сказал: я знал, дядя, что ты мой самый лучший друг, и что ты всегда во всем мне поможешь и всегда дашь мне хороший совет. И тогда Шакуни сказал: все очень просто, мы позовем пандавов к себе в Индрапрасху, и мы сыграем в кости. И Юдхиштхира, он очень любит играть в кости, он, конечно, не откажется. Все знают, что он в кости играть не умеет, и я буду играть. А я умею играть в кости, да, так что мы отомстим им. Вот. Ну и так они и сделали, они пригласили пандавов в Индрапрасху. Они специально построили целый дворец, это был предлог. Им нужно было найти какой-нибудь хороший предлог для того, чтобы пригласить пандавов. Они построили огромный дворец, и они сказали: вы показали нам ваш дворец, Майя, спасибо большое. Было очень интересно его посмотреть, мы построили свой дворец. Вот, приходите посмотреть нас. Ну и пандавы пришли, Видура, они послали Видуру, на самом деле, чтобы прислать. Но всем с самого начала было ясно, что они затевают, и поэтому пандавы, они с тяжелым сердцем пришли. Они провели их по этому дворцу, и пандавы, они из вежливости говорили: да, очень хороший дворец, но на самом деле они не очень были впечатлены этим дворцом. Но Кауравам тоже было не до этого дворца, они ждали, когда же начнется самое главное, ради чего пандавы приехали туда. И тогда они пригласили пандавов в центральную, в тронную залу этого дворца. И Шакуни сказал: ну а теперь, чтобы приятно провести время, давайте немного поиграем в кости, потому что у нас много свободного времени, нужно немножко развлечься. И Юдхиштхира, когда это услышал, он сказал: может, не надо, потому что, ну, как-то I don't feel like. Вот, он сказал, что ни к чему хорошему эти игры в кости не приведут, может, мы как-нибудь по-другому время проведем. Но тот говорит: нет-нет, почему, это очень хорошее развлечение, мы немножечко тут поиграем. Но если ты не хочешь играть, Шакуни понял, что он как-то не очень хочет играть. Если ты не хочешь играть, так и скажи, что ты боишься проиграть. Мы тогда не будем заставлять тебя играть, пожалуйста. Если ты боишься играть, то не надо играть. И тут, конечно, Юдхиштхира, он не мог уже отказаться от игры. Более того, он обязан был играть, потому что таково было условие Раджасуи, так как он объявил Раджасуи, и он до сих пор находился как бы в процессе Раджасуи, то он не мог отказаться ни от какого вызова, который ему бросали. Поэтому ему пришлось согласиться с этим. И тогда Дурьодхана, он очень обрадовался, он сказал: я сам играть не буду, но ты вот за меня будет играть мой дядя Шакуни, он там вместо меня будет играть. Дурьодхана говорит, Юдхиштхира сказал: нет, я не хочу так играть, может быть, ты лучше будешь играть. Но Дурьодхана сказал: нет, ничего страшного, Шакуни поиграет вместо меня. И они стали играть, и сначала ставки были небольшие, они поставили богатство, и раз за разом Юдхиштхира проигрывал все. В конце концов он вошел в азарт, и он уже не мог остановиться. И они играли, играли, и каждый раз они бросали кости, и каждый раз Шакуни выигрывал. И Шакуни очень радовался. При этом все наблюдали, все сидели, все старшие члены семьи Кауравов, они все сидели и наблюдали это. И Дхритараштра, который сидел, он спрашивал, рядом с ним сидел Видура, и Видура ему все время говорил, что что-то страшное происходит, останови их, пока не поздно. Но Дхритараштра, он ничего не делал, он только улыбался, и он это самое. А всякий раз, когда он слышал: выиграл, 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 когда Шакуни кричал, что он выиграл, он очень радовался этому всему. В конце концов, Юдхиштхира проиграл все. Он проиграл все свое богатство, он проиграл слонов, он проиграл свою армию. В конце концов, он проиграл даже дворец, который построил демон Майя. У него не осталось ничего. И Шакуни говорит ему: ну, что ж теперь делать? Теперь у тебя ничего нету. Но если ты найдешь еще что-нибудь, если у тебя есть еще хоть что-нибудь, если ты можешь что-нибудь поставить на кон сейчас, то ты можешь отыграть все то, что ты мне проиграл. Я ставлю все то, что ты мне проиграл до этого, просто поставь кого-нибудь еще. И тогда Юдхиштхира говорит: о, я знаю, кого я поставлю, у меня есть еще кого ставить, у меня есть мой брат, этот красивый темнокожий юноша Накула, я ставлю его, он моя ставка. Шакуни говорит: очень хорошо. И они опять кидают кости, и Шакуни опять выигрывает. Тогда Юдхиштхира говорит: хорошо, я ставлю Сахадеву. Шакуни говорит: хорошо, я ставлю все, что ты проиграл до этого, плюс Накулу за Сахадеву. Они бросают кости еще, и Юдхиштхира проигрывает. И тут он немножко как-то охладел его пыл, и он не знает, что делать дальше, он не знает, стоит ему продолжать игру или нет. И Шакуни понимает это, и он говорит ему: ну, что же ты молчишь, у тебя еще два брата осталось. Почему ты не хочешь поставить два брата на кон? У тебя двое хороших братьев. Юдхиштхира молчит, он никак не реагирует на это. Шакуни говорит: а, я знаю, ты, наверное, считаешь этих двух братьев гораздо хуже, чем тех двух братьев, которые ты проиграл до этого. Ты, наверное, считаешь, что они недостойны того, чтобы их ставить на кон. Может быть, ты и прав, конечно, скорее всего, так оно и есть. Или, может быть, наоборот, ты слишком привязан к этим братьям. Эти братья, конечно, Накула и Сахадева, они не родные братья, тебе не жалко было их проигрывать. Своих родных братьев тебе проигрывать более жалко. Тут Юдхиштхира уже не выдержал, это было уже слишком. Он говорит: хорошо, следующий Арджуна. Я ставлю Арджуну. Он говорит: хорошо, я ставлю все остальное, Накулу, Сахадеву, все твое будет, если ты выиграешь. Они кидают кости опять, и он проигрывает Арджуну. Бима, говорит Юдхиштхира, и проигрывает Биму. Потом он говорит: хорошо, я ставлю себя, следующим буду я. Они кидают кости опять, и они проигрывают. Вот, этот Дурьодана, он страшно счастлив, Шакуни счастлив, Дхритараштра счастлив, все счастливы. И тут Шакуни говорит: постой, у тебя еще осталось что-то. Ты еще не все проиграл, у тебя осталось еще кое-что. У тебя еще есть Драупади. И если ты поставишь сейчас Драупади, ты можешь отыграть все. Просто одну Драупади. В конце концов, у тебя все равно ничего нет, все тебе боятся. Поставь Драупади на кон, и все будет твое. И тогда Юдхиштхира говорит: хорошо, Драупади. И он проигрывает Драупади. Вот, и в этот момент все начинают кричать: Карна, Духшасана, все остальные братья кричат: джай, 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 джай император, джай Дурьотана. Вот, и Дурьотана говорит Видури, а Видура все это время он продолжал говорить Дхритараштре: останови это, останови это. Неужели ты не понимаешь, что сейчас происходит? Что сейчас происходит? По сути дела, ты подписываешь смертный приговор. Сейчас все твои сыновья, они будут убиты благодаря тому, что происходит сейчас, из-за того, что происходит сейчас. Вот. Но Дурьодана несколько раз его одернул, и когда Драупади была проиграна, он закричал сразу же Видуре: отправляйся на женскую половину и приведи сюда мою рабыню Драупади, я хочу на нее посмотреть. Она вообще не может находиться в царских покоях, теперь она должна отправляться к служанкам и поучиться тому, как исполнять ее новые обязанности, потому что она, видимо, не очень хорошая служанка, но теперь ей придется научиться этому. Вот, Видура встал и говорит: ты дурак, и я не хочу с тобой вообще не иметь ничего общего. И более того, Драупади, никто не имеет права привести сюда Драупади, потому что она не рабыня. Юдхиштхира не имел права ее проигрывать, потому что он сначала проиграл себя. Он уже проиграл себя, и он сам был рабом. Как он мог ставить кого-то на кон? Драупади не рабыня, это мое окончательное слово. И он сел. Тогда Дурьодана послал за ней слугу и говорит: приведи сюда эту служанку. И слуга, он страшно испугался, получив приказание, он дрожащими коленями пошел наполовину, он нашел Драупади, она взглянула на него: что тебе надо? И он говорит: мой господин, твой муж Юдхиштхира проиграл все свое богатство, всех своих братьев, себя самого и тебя. И теперь ты стала рабыней Дурьодана, и Дурьодана зовет тебя в тронный зал, чтобы отвезти тебя на половину, где находятся слуги. Сначала она не могла поверить вообще своим ушам, а потом, когда она услышала это, она говорит, я никуда не пойду, потому что я не собираюсь слушаться приказаний твоего господина. Пойди к моему мужу и спроси, должна ли я приходить. Ты должен узнать у него. Только если Юдхиштхира скажет, что я должна прийти, я приду. А этот слуга отправился и говорит, она не хочет приходить, потому что она говорит, что Юдхиштхира должен сказать, чтобы она пришла. И тут Дурьодхана стал кричать, она моя рабыня, вели ей приказать. Когда Драупади говорит, спроси их, спроси моего мужа, кого он проиграл сначала, проиграл он сначала меня или он проиграл сначала себя. И если он проиграл сначала меня, то я приду. Если он проиграл сначала себя, то я не приду, потому что я все равно не рабыня. Вот и так несколько раз слуга ходил туда и обратно, в конце концов, в последний раз он просто испугался пойти. И тогда Дурьодхана, видя, что он напуган этим, он послал своего брата Дукшасану. Он говорит, приведи сюда эту непокорную женщину, потому что это уже слишком. Все то, что происходит. И Дукшасана отправился туда, и он говорит, твой господин зовет тебя, ты должна явиться. Она говорит, у меня есть только один господин, и его зовут Юдхиштхира, и пока он не скажет мне прийти, я не приду туда. Она метнула на него гневный взгляд и отправилась по направлению к комнатам Гандхари, чтобы скрыться там. Тогда Дукшасана, он сделал несколько шагов, схватил ее за волосы, и, несмотря на ее слезы, потащил ее за волосы и притащил ее за волосы в этот зал. Она при этом плакала и умоляла его, чтобы он отпустил ее. Но он притащил ее в зал, он освободил ее и толкнул так вперед. И Драупади, она вышла вперед, и у нее были слезы на глазах, волосы ее были распущены черные. И Видура сказал, он не знает, что он... Держа ее за волосы, он держит кобру в своих руках, которая ужалит его, и от этого укуса он умрет. И тогда Драупади, она стала обращаться ко всем, кто сидел. И она стала говорить, это царский род Куру, которые были известны своей праведностью. Они никогда не совершали никаких поступков, и весь мир греховных поступков, и весь мир равнялся на них. И теперь меня... привели сюда как рабыню. Я хочу задать только один вопрос. Ответьте мне, каждый ответьте мне, а рабыня я или не рабыня? Я хочу узнать ответ только на этот один вопрос. Рабыня я или не рабыня? Она обвела всех взглядом. Никто не ответил, все молчали. Бхишма сидел, он потупил взгляд. Дроначарья сидел рядом с ним, он промолчал. При этом Бхима, он уже весь кипел, он не знал, что делать, и только благодаря тому, что Арджуна был рядом с ним, он его немножко успокаивал, он говорил, потому что Бхима, он уже хотел ринуться в бой и убить их всех тут же на месте своей палицей. И только Арджуна его немного успокаивал, он говорил, а помнись, наш брат нас проиграл, ну что мы можем сделать, наш брат? Мы должны уважать своего брата, он нас проиграл, мы теперь рабы. Вот. И тогда... Когда все промолчали, тогда Драупади, она подошла к Бхишме непосредственно, со слезами на глазах, и она сказала, «О, Бхишма, ты олицетворение добродетели. Все знают, что ты олицетворение самой Дармы, и что нет никого праведнее тебя. Скажи мне, рабыня я или не рабыня? Имеют они право так обращаться со мной или нет? Правильно ли это то, что они притащили меня за волосы или нет?» И Бхишма, он потупил взгляд в пол, и он сказал, на этот вопрос очень трудно ответить, он сказал. С одной стороны, дарма – это очень такая хитрая вещь, и там есть очень много тонкостей. С одной стороны, конечно, Юдхиштхира, он сначала проиграл себя, потом он проиграл тебя, поэтому он, в общем-то, не мог проигрывать тебя, потому что он уже ничем сам не владел, так как он сам уже был рабом. Но с другой стороны, если посмотреть, в шастрах говорится, что жена всегда принадлежит своему мужу. Так что, если с этой стороны подойти, то он мог поставить на кон тебя, и он мог проиграть тебя. И, кроме того, его никто не заставлял играть в эту игру, он сам захотел играть в эту игру. Так что я не знаю, я не могу ничего сказать на это. Вот. И тут Драупади поняла, что на самом деле у нее просто нет никакой другой защиты. Она стала смотреть, она увидела Юдхиштхиру, который сидел около колонны, и он ничего не мог сделать. Она посмотрела на других своих мужей, они тоже сидели, они ничего не могли сделать. Бхишма отказал ей во всем. И тогда она... Только Видура, он все время пытался что-то защитить, но на него никто не обращал внимания, все махали на него рукой. Вот. И вдруг... Неожиданно, она просто стала плакать, и вдруг неожиданно поднялся Викарна, о котором я, собственно, рассказываю. И он встал, и он говорит: эта женщина права, ее никто не имел права сюда принести. Я не знаю, как, почему Дроначарья молчит, почему Бхишма говорит такие слова, я не могу понять. Неужели они не понимают ничего, что происходит? Неужели они не понимают, что творится? Юдхиштхира не имел права ее проигрывать. Даже если считать, что она его жена, и что она всегда принадлежит ему. Тем не менее, она жена всех пятерых, и поэтому он все равно не имел права ее проигрывать, не спросив разрешения у остальных четверых пандавов. Он должен был сначала спросить у них разрешение, потому что она в равной степени принадлежит им, и только после этого он мог ставить ее на кон. И тут все так вздохнули с облегчением, ну, наконец-то все. Правильный аргумент был найден, и дхарма восторжествовала. И тут поднялся Радхея, Карна, и он стал кричать, что ты, Викарна, слишком умный стал, видимо, книжек много читаешь, и что вообще слишком в дхарме хорошо разбираешься, замолчи вообще. Тут такие люди поглавнее тебя находятся, Бхишма там и Дрона, они молчат. Они не знают ничего, где дхарма, а ты начинаешь тут дхарму толковать. Ты начинаешь говорить, дхарма это или не дхарма. Вот, поэтому... Викарна тогда он ничего не смог сделать, но тем не менее Викарна, он был единственный, кто так или иначе вступился за Драупади. И так как Дурьодана, он знал, что эта битва, это результат того самого случая, это оскорбление Драупади, оскорбление преданной Кришны, которую совершили тогда, он понимал, что всем им придется плохо, но тем не менее он знал, что, по крайней мере, на моей стороне также Викарна есть. И Викарна, по крайней мере, вступился за нее. Может быть, так или иначе это как-то поможет нам в этой битве, так как у него было понимание того, что ничего даром не проходит. И он упоминает тут Викарну, потому что Викарна, так или иначе, он был для него важным человеком в этом смысле. И после этого Бима, он дал три... Там эта сцена, она еще долго продолжалась, потом, значит, Духшасана попытался раздеть Драупади. Это известные все моменты. Вот, иногда спрашивают, почему Бхишма поступил таким образом? Он был преданным Кришне, он был великим преданным Кришне. Почему он вдруг... в этот момент вступился за Драупади, хотя было очевидно, что нужно было сделать это. Я не знаю точного ответа на этот вопрос, но когда я думал над этим, мне показалось, что, в общем, все это нужно было специально Кришне для того, чтобы так или иначе показать Драупади, что она не может ни на кого надеяться, чтобы в конце концов Драупади, она так или иначе она надеялась. Сначала она надеялась на своего мужа, что ее муж защитит ее. У нее было пятеро замечательных мужей, сильнее которых не было никого в целом мире. У нее был Юдхиштхира, который был известен своей праведностью. Но она спрашивала у них, она спрашивала, имеют они право. И Юдхиштхира молчал, он не отвечал ничего на это. А тогда она стала обращаться за защитой к другим, но другие тоже отказали. Это нужно было, чтобы в конце концов человек понял, или она в данном случае поняла, что в конечном счете ничто не поможет, что когда приходит какое-то испытание, то все то, на защиту чего мы так или иначе надеялись, оно в конечном счете подведет нас, и защитить может только Кришна. То есть предаться человек может только тогда, когда он осознает на самом деле, что ничто его не может защитить в этом мире, что в этом мире нет ничего, что может его защитить, что только Кришна в состоянии защитить это. И только в этот момент, когда человек осознает, что все то, на что он надеялся, так или иначе изменяет ему и рушится, только в этот момент он сможет действительно по-настоящему предаться Кришне. До тех пор, пока мы думаем, что нас защитит наше собственное тело, наш собственный ум, наши собственные знания, которые мы знаем, или еще что-то, до тех пор, пока мы надеемся на что-то, и каждый человек, он находится как бы в крепости в этом материальном мире. Он построил вокруг себя крепость, и эта крепость, она имеет много стен, много слоев обороны. И мы надеемся на что-то, но в конечном счете, если Кришна действительно благоволит к нам, он делает так, что один за другим все эти стены рушатся, все в момент решительного испытания, все эти стены, все то, внутри чего мы привыкли находиться и считать себя защищенными, они начинают рушиться одно за другим. И в конечном счете мы должны понять в результате, что есть только одна единственная защита и одна единственная опора – это Кришна. И если Кришна защищает нас, то нам ничего не страшно. А если Кришна не хочет нас защитить, то нас ничего не спасет. Как тут также упомянут Бури Шравас или сын Сомадаты. Это великий воин, который сражался на стороне Кауравов. И однажды, в 15-й день битвы, он почти убил Сатьяки. Сатьяки, друг Арджуны и родственник Кришны, ему не суждено было умереть в этой битве. Но в один момент, на 15-й день, Сатьяки, он сражался с Дроначарьей, и он очень устал после этого сражения. Дроначарья не смог ничего сделать, он не смог ничего сделать с Дроначарьей. Он очень устал после этого сражения, и тогда Бури Шравас, который тоже был очень великим воином, он вызвал его. И он стал сражаться с ним, и Сатьяки уставший был. И в один момент этого сражения Бури Шравас, он взял и подул на Сатьяки. Он, наверное, не просто подул, не как мы подуем. Он, видимо, знал, как надо дуть по-настоящему. Он подул как следует на Сатьяки, и Сатьяки упал в обморок от этого. И Арджуна и Кришна, они наблюдали за всем этим, они наблюдали за этим поединком, и они увидели, что Сатьяки упал в обморок. И тут Бури Шравас, он схватил Сатьяки за волосы, и он стал тащить его. И Кришна говорит: посмотри, что он делает, он сейчас убьет Сатьяки. А Арджуна говорит: нет, не может этого быть, потому что это вопреки ведению правилам ведения боя, вопреки правилам кшатриев. Он не имеет права убивать человека, который без сознания. Он никогда не сделает этого. Я знаю, Бури Шравас, он очень благородный воин, он никогда не нарушит этого. Но тем не менее Бури Шравас тащил Сатьяки, и он вынул меч из своих ножен, он занес его над головой Сатьяки, который находился без сознания, и он почти отрубил голову Сатьяки в этот момент. И вот Кришна, так как Сатьяки не должен умереть, Кришна начал говорить Арджуне: Арджуна, смотри, он убивает его, сделай что-нибудь, ты должен сделать что-то. Арджуна, он несколько колебался, потому что по условиям ведения битвы на Курукшетре, если шел поединок между двумя, никто третий не мог вмешиваться в этот поединок и не делать это. Но тут Кришна стал кричать на Арджуна: Арджуна, брось ты все эти глупости, ты должен вмешаться в это дело, ты должен защитить Сатьяки. И тогда Арджуна, он вынул стрелу, он выпустил ее из лука, и эта стрела, она отрубила голову, отрубила руку Бури Шравы, которую он держал голову Сатьяки. И эта рука вместе с головой Сатьяки, она упала вместе с волосами, она упала на землю. И Бури Шрава, он вообще он не понимал ничего. Вдруг, откуда ни возьмись, прилетает стрела и отрубает тебе руку, и оказываешься без руки. Вот, и так Кришна защитил Арджуну, и Бури Шрава, он был в таком расстройстве от всего этого, что он сел в позу лотоса и оставил свое тело в тот момент. Дело того, что случилось. И если Кришна хочет нас защитить, то ничто не может произойти. Вопреки всем очевидности, ничто не сможет нас защитить. И наоборот, если Кришна отказался от нас. И если Кришна хочет, чтобы мы были убиты, то опять же ничто не сможет нас защитить. И наоборот. Ну, в общем, идея понятна. И поэтому Шрила Прабхупада объясняет в одном из этих комментариев, это следующий стих, 10 стих, где Дурьодхана говорит, что мои силы неизмеримы. Он говорит, апарьяптам тадасмахам, балам бисма лиракшитам. Он говорит, что мои силы защищает сам Бхишма, а силы пандавов защищает всего лишь Бхима. И Дурьодхана, он с самого начала не любил Бхишму, и более того, Бхиму. И он всегда считал Бхиму очень недалеким человеком. Шрила Прабхупада в одной из лекций говорит, Дурьодхана думал, что Бхима он большой дурак, и поэтому он просто глупец, и он не сможет ничего сделать с этим. И поэтому он говорит, наша сила защищает сам Бхишма, великий воин, а силы пандавов защищает всего лишь какой-то Бхима. Интересно, что рассказывают, что когда Мадхвачарья доходил до этого стиха, то он никогда не мог пройти дальше этого стиха, потому что его охватывал такой гнев, что он бросал книгу, и он начинал Дурьодхану ругать и поносить всевозможно, потому что Мадхвачарья, он был воплощением Бхимы, и когда он слышал это, то это было уже чересчур для него. Но тут на самом деле это очень интересный тоже с санскритской точки зрения стих, 10 стих 1 главы. Дурьодхана использует тут слово апарьяптам. И апарьяптам, оно имеет два противоположных значения. С одной стороны, оно значит безграничное или очень большое, с другой стороны, оно значит ограниченное. И таким образом, он обращаясь к Бхишме, потому что он говорит Бхишме и Дроначарье тоже, он обращаясь к Бхишме, как бы подбадривает его, говорит, у нас очень большие силы, и ты очень опытный военачальник, и ты можешь защитить нас. И в то же время он обращается к Дроначарье, и Дроначарье, он говорит, наши силы не очень хороши, потому что их защищает Бхишма, а Бхишма, ты знаешь, он всегда симпатизировал пандавам, и поэтому тут нужно быть очень осторожным. То есть, говоря таким образом, он сразу имеет два противоположных значения, он таким образом обращается к двум людям и говорит два разных совершенно по смыслу слова, чтобы они могли понять. Вот. И Шрила Прабхупада объясняет это, и он говорит на самом деле, что каждое слово в Бхагавад-гите, оно исполнено смысла, и каждое слово в Бхагавад-гите можно комментировать часами, потому что каждое слово имеет очень, очень глубокий смысл. Тут только кое-какие из этих смыслов сделаны. Я думаю, что, может быть, мы можем остановиться на этом на сегодня. Вопросы какие-нибудь? Да. Великие ачарьи, например, Мадхвачарьи, они писали комментарии на Махабхарату. И Мадхвачарьи, он называл Махабхарату пятой ведой, или ведой Кришны. Но дело в том, что Махабхарата, она адресована вполне определенному читателю, она адресована такому читателю, которого ничем другим не прошибешь, который нельзя заинтересовать ничем другим. Ему нужно слушать о битвах, о сражениях, о любовных историях и всем остальном. Поэтому помимо трансцендентных предметов и непосредственно Кришны, в Махабхарате есть очень много вещей, которые непосредственно не связаны с Кришной, много вставных историй, которые так или иначе предназначены для этой аудитории, чтобы так или иначе сохранить их интерес к этому, как как «Тысяча и одна ночь», «История тысячи и одной ночи». Они тоже там рассказывают одна за другой, чтобы сохранить интерес этого. Как, например, история Махараджи Налы, очень известная история, но она не имеет никакого отношения к Кришне, это чисто мирская история. И, соответственно, поэтому в каком-то смысле это, ну, оно не то, что это меньшее писание, это тоже священное писание, но просто надо понимать, кому оно адресовано, и, соответственно, соответствующим образом относиться к этому. Кроме того, там есть некоторые истории, которые также, например, истории Махараджи Парикшиты, там изложены по-другому, чем Шримад Бхагаватам. И причина этого тоже то, что Махабхарата, она адресована такому... она адресована вполне определенному читателю, читателю, которого интересует дхарма, кама, артха и мокша. И он может найти там очень много о дхарме, артхе, каме и мокше. Но кроме того, там есть еще и Бхагавад-гита. И поэтому это самое важное. Но тем не менее, все эти герои, как Шрила Прабхупада, он объясняет, он в одной из лекций также сказал, что есть специальная книга, которая называется «Характеры Махабхараты», то есть книга, где подробно описано о каждом действующем лице, о каждом герое Махабхараты. И он говорит, что это очень интересная книга, и что он рекомендует даже ее читать своим ученикам в этой лекции. Я не знаю. Я не читал. Нет, 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 нет. Судя по всему, это я не знаю точно, что это была за игра. Но это не просто... это было определенное вполне искусство, потому что... Скажем, в истории о Махараджи Нале, там описывается подробно, как Махараджи Нала учился играть в кости. После того, Юдхиштхира, после того, как он проиграл в этой игре в кости, когда он отправился в лес, то среди его свиты, вернее, не свиты, а браманов, которые сопровождали его, браманы, они все ушли из царства Кауравов, потому что они сказали, что мы не хотим оставаться под Дурьоданой, и они отправились в лес вместе с Юдхиштхирой. И один из браманов, он научил Махараджу Юдхиштхиру играть в кости. Он научил ему этому искусству, и он сказал, что вот ты проиграл, может быть, это немножко поздно, но лучше поздно, чем никогда, поэтому я сейчас научу. И поэтому, когда наступил 13-й год их ссылки, и они жили во дворце Махараджи Вираты, то Юдхиштхира, он был учителем Махараджи Вираты в кости и его постоянным соперником. Они вместе играли постоянно в кости, он учил его таким образом. Так что к этому времени он уже в совершенстве владел этой игрой, но ему не пришлось применить это искусство. Или он просто не считал себя вправе говорить, потому что он был к этому времени рабом. Они все считали себя рабом, он был кшатрием, и он держал свое слово. И они были, они считали себя рабами, потому что когда Духшасана, после этого, после того, как Викарна поднялся и чуть было не испортил вообще всю игру Дурьотхани и всем остальным, то... Чтобы прекратить это, Дурьотхана, он сказал, что они... Нет, это Карна. Чтобы спасти положение, он сказал... О, все.